Может быть, вам интересно узнать, как и почему я пришел к такому именно методу проповеди, то есть к последовательному разбору и разъяснению стиха за стихом какой-то определенной части Библии или одной из ее книг, или же определенного отрывка, как, например, Нагорная проповедь или жизнеописание одной из библейской личности. Мне кажется, что это самый полезный метод изучения Библии. В таком подходе к Слову Божию я вижу целый ряд преимуществ. Во-первых, благодаря такому методу разбора проповедник придерживается Слова, и это предохраняет его от разного рода отклонений. Он как бы находится на надежных рельсах и идет прямо в определенном направлении. Так что, используя этот метод, проповедник обязан придерживаться слова. Следующим преимуществом разбора стиха за стихом в том, что темы и истины, которых проповедник сам не избрал бы, должны быть задеты им, так как они находятся в тексте. Избежать их невозможно, если быть последовательным в этом методе разбора. У каждого из нас имеются любимые темы и истины, которые мы особенно подчеркиваем. Например, в любом месте Библии мы находим их. Они могут быть чудными и важными, но они ведь не единственные в Библии. Возможно, что эти истины сейчас особенно касаются нас, и потому им находится место в каждой нашей проповеди. И вот, чтобы избежать лишних повторений и дать нужную духовную пищу нашим слушателям, помня, что не все в данный момент переживают то, что переживаем мы должны дать пищу, соответствующую нуждам наших слушателей. Кстати, такой метод проповеди, последовательного разбора стиха за стихом, в конечном итоге окажется полезным и для нас самих. Благодаря ему для нас откроется целый ряд новых истоков истины, и наше знание Библии, а также духовный опыт не будет ограниченным и односторонним. Есть много других преимуществ у такого метода проповеди. Достаточно будет, если я сейчас упомяну об одном. Вряд ли найдется проповедник, который ни разу не провинился бы в злоупотреблении своей кафедры. Что я имею в виду? Мы все способны превратить кафедру в позорный столб, к которому привязываем свою жертву и беспощадно хлещем ее кнутом нашей так называемой проповеди обличения. Приведу личный пример. Было это в годы моей молодости. Я только что начал служение. Тогда я был пресвитером небольшой общины. Один из членов нашей церкви, брат, намного старше меня, сильно раздражал меня своим поведением. Например, если собрание немного задержалось или моя проповедь заняла чуть больше времени, он демонстративно вынимал из кармана свои большие железнодорожные часы, пристально смотрел на них, затем на меня и начинал их трясти. Его действия и вообще его поведение сбивали мои мысли, и я почел нужным выразить свое негодование. Это повторялось несколько раз. И вот, не упоминая его имени, я ревностно обрушился на него с кафедры в одной из моих проповедей, и не нужно было лезть за словом в карман. Речь так и лилась, очень плавно. Всем, конечно, ясно было, кто попал под моим кнутом. И вот после очередного случая я заметил, что брат перестал приходить на собрание. Мне стали говорить, что с братом плохо. Все признаки, что он духовно падает. Говорили даже, что он начал заходить в пивную, и притом уличили в другом гнусном грехе. И вот однажды в молитве Господь сказал мне: «Ясно, ты виноват, ты его оттолкнул». Я хотел был возразить, что он, мол, виноват и заслужил обличение, но это ничего не помогло. Божий голос был ясен и настойчивый: «Нет, ярл, ты виноват, ты должен покаяться, ты должен попросить у брата прощения». «Но, Господи, как можно?» – в возражал я, чтобы я, пресвитер церкви, просил прощения у явного отступника, ведь ясно же, он заслужил обличение. Но ничего не помогло. Кровь этой души на твоей совести до тех пор, пока ты не попросишь у него прощения. Я должен был покаяться, иначе невозможно было. И как подтверждение Божьего голоса, неожиданно после долгого отсутствия, брат этот снова появился на собрании. Я сказал ему, что хотел бы с ним побеседовать. Вместе мы сошли в подвал нашей церкви и сели на скамейке у камина. Как мне поступить? И дорогой мой Господь мне помог. Брат мой дорогой, обратился я к нему, прости меня, я виноват, я поступил неправильно, прости меня. Он пал на колени и с горьким плачем начал каяться, и я вместе с ним. Вместе мы просили у Господа прощения, и он, по милости своей, даровал его. Потом, встав с колени, мы обняли друг друга и просили прощения. Можете быть уверены, дорогие друзья, что в пивную он больше не ходил, но вместо этого Господь чудно восстановил его, и он регулярно начал посещать собрания. В результате этого переживания я и просил Господа указать, как мне избежать подобных искушений злоупотребления кафедрой. Как мне проповедовать без компромисса, проповедовать всю истину, без того, чтобы с кафедрой сознательно бичевать людей. И вот тогда именно Господь указал мне этот метод проповеди. И чтобы подтвердить, что именно так мне следовало проповедовать, Господь послал мне другое переживание, уже в другой общине, некоторое время спустя. Это было в четверг. И почему я помню, что именно в четверг? Потому что к четвергу моя утренняя воскресная проповедь должна была быть готовой. Я свои проповеди записывал, и к этому дню она лежала у меня на столе в письменном виде. И вот в тот четверг ко мне в кабинет зашла одна сестра, член нашей общины. Она хотела о чем-то побеседовать. Она рассказала мне одно событие, происшедшее в церкви, о котором я не имел малейшего понятия. С этой историей была связана другая сестра, которая отличалась своей активностью и преданностью церкви. Слушая рассказ посетившей меня сестры, я аж ахнул от ужаса, и дрожь прошла по моему телу. Почему? Когда она кончила свой рассказ, я сказал ей, «Сестра Колб, так ее звали, вам может показаться странным то, что я хочу вам рассказать. Все рассказанное вами я впервые слышу, однако все, даже детали происшедшего, описаны здесь, на этой бумаге. Это моя проповедь, приготовленная на воскресенье. Я обязан ее передать точно так, как Господь мне ее дал. Я не берусь изменять ее хоть сколько-нибудь. Поэтому не подумайте, что рассказанное вами как-то повлияло на то, что я скажу в воскресенье. Эта проповедь целиком была приготовлена, и я ее закончил как раз перед тем, как вы сюда зашли и рассказали мне эту историю». Должен признаться, что в то утро я с трепетом стал за кафедру. Обе сестры были на собрании, и та, которая 3 дня назад заходила ко мне, и та, о которой шла речь в рассказе первой. Однако, когда я начал проповедовать, Господь дал мне удивительную бодрость, и я передал мою проповедь точно так, как я ее приготовил. Правда, сестра не устояла перед обличающим действием Духа Святого и Слова Божия, и в середине проповеди вышло из собрания. Но Господь совершил все же свое дело в ее сердце, и она вновь стала ревностно служить Господу. Что Господь хотел мне показать этим? Если мы будем верны и последовательны в проповеди Его Слова, то Он гарантирует, что Слово это тщетно к Нему не возвратится. Благодарение Ему за это. Но, как я сказал выше, Господь может прервать текущую серию и побудить сказать нечто особое, специальное слово. И такое было. Случилось это в той же церкви, о которой я только что упомянул. Господь прервал нашу серию разбора одного из посланий и вместо этого дал серьезное слово, предупреждение всей церкви. И удивительно было то, что никто из членов не знал, что Господь дал мне это слово. А вышло так, что члены, которые долгое время отсутствовали, вдруг явились на этот раз. Да, как будто невидимая рука привела их на богослужение именно в то воскресенье, когда Господь дал мне это специальное слово для всей церкви. И позже Господь снова подтвердил, что этот перерыв был от Него. Так что мы полностью должны быть зависимы от водительства Духа Святого и должны внимательно прислушиваться к Его голосу. С этим искренним желанием и намерением мы и приступим к разбору книги «Деяния». Но сперва сделаем общий обзор этой книги. Первое, что следует сказать, это то, что книга «Деяния» является началом новой эры – эры служения Духа Святого здесь на земле. В книге «Деяния» описано начало этого периода. Время, которое охватывает Библия, следует разделить на три периода. Период Ветхого Завета, включая 400-летний период до рождения Иисуса Христа, затем период земной жизни Иисуса Христа, то есть следующие 33 года, о которых оповещает 4 евангелиста Матфей, Марк, Лука и Иоанн, и начиная со второй главы книги «Деяния», со дня Пятидесятницы, до настоящего времени, до второго пришествия Иисуса Христа, это период Духа Святого. Этим периодом знаменуется конец времени Божьей благодати, окончание создания церкви здесь на земле. И вот когда последняя искупленная душа войдет в состав тела Христова, то есть в живую церковь Божию, тогда во второй раз явится на эту землю Иисус Христос. Так что мы живем в самый благословенный из всех трех периодов, но в то же время в самый серьезный из всех периодов. Ибо если мы отвергнем Его благодать, открытую нам в этом завершающем периоде, то, как автор послания к евреям говорит, как нам избежать вознеродевшей отоликом спасения, которое было сначала проповедано Господом в нас, утвердилось слышавшими от Него, и дальше и разделением Духа Святого по Его воле. Этот период служения Духа Святого является последним призывом Божьим к человеку. Но одновременно это самое благословенное время – период Духа Святого. О, как важно, чтобы мы поняли значение нашего времени, чтобы мы могли стать эффективными соучастниками в том, что делает сегодня Бог. И что Он делает? Он созидает свою церковь. Он готовит невесту для своего сына. Это и есть дело Духа Святого в наши дни. И дух, и невеста говорят «приди», и слышавший да скажет «приди», жаждущий пусть берет воду жизни даром. Это последний призыв Духа Святого в Библии. Дух и церковь, невеста Христова, призывает грешников прийти к Иисусу Христу. Вы заметили, что только после излияния Духа Святого ученики стали свидетелями Иисуса Христа и стали приобретать души для Иисуса. «Вы примите силу», – сказал Христос накануне новой эры, эры Духа Святого, «когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, в Самаре и до края земли». Только тогда они стали приводить души в Царствие Божие, когда Дух Святой сошел на эту землю, когда ожидающие Его ученики стали местом обитания Его, когда Он поселился в них, когда Он их исполнил Своей силою, только тогда стали они Его свидетелями, но не раньше. Как эта сила проявляется? Как следует свидетельствовать в силе Духа Святого? И что мы можем ожидать в эту благословенную эру Духа Святого? Все это будет проиллюстрировано в чудной книге «Деяний апостолов». Кстати, заглавие этой книги «Деяний святых апостолов» было добавлено позже. Когда был составлен канон Священного Писания, этого заглавия не было. Точно так же, как разделение на главы и стихи было добавлено позже, так и заглавие к большинству из книг Библии. К сожалению, это общепринятое заглавие не совсем точно определяет содержание этой книги. В ней говорится не только о деяниях апостолов, но о деянии всей церкви, всех членов молодой церкви. Точнее говоря, все, что мы находим в этой книге, фактически является деяниями воскресшего Христа. Воскресший Христос продолжает свое служение, которое Он начал, будучи во плоти здесь на земле. После своего воскресения из мертвых и восхищения на небо, Он не прекратил его. Сегодня Христос, живой Христос, воскресший Христос среди нас. Это Он совершает свое дело среди нас. И как Он это делает? Посредством Духа Святого. А Дух Святой действует через искупленных детей Божьих. Вот почему заглавие книга «Деяния святых апостолов» только частично указывает на содержание этой книги. Но ради удобства, ради другого подлинного названия этой книги, в нашем разборе мы будем называть ее просто книгой «Деяния». Так будет проще. Как ни странно, но в книге, в которой открывается новая эра, эра Духа Святого, главной личности вовсе не является Дух Святой. Главной личностью является Господь Иисус Христос. Его вы встретите в каждой главе, на каждой странице. Однажды, читая эту книгу, я отметил каждое упоминание Духа Святого и Иисуса Христа. И что же я обнаружил? Что Иисус Христос в этой книге упоминается в 3 раза чаще, чем Дух Святой. Да, это Он, наш воскресший, живой Господь Иисус Христос, является главной, центральной личностью этой книги. Однако, если мы припомним, что сказал Господь Иисус Христос о Духе Святом и о Его служении, нас не должен удивлять тот факт, что именно Он является основой, центральной личностью этой книги. Что сказал Христос о Духе Святом? Слушайте, когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. В книге «Деяния» это и есть то, что Дух Святой делает. Он прославляет Христа. Он делает Христа реальным. Вот почему без Духа Святого мы не в состоянии представить Иисуса Христа живым грешному миру, могущим спасти всякого верующего в Него. Можно не ошибясь сказать, что если наше свидетельство бесплодно, наше собрание сухи и безжизненны, грешники не каются, а верующие спят, то причина в том, что Дух Святой не занимает у нас законного места. Мы им пренебрегаем. Пренебрегаем тем единственным, который может сделать Христа живым, реальным, способным спасать и удовлетворить каждую человеческую нужду, будь она духовной или физической. Удалите Духа Святого из книги «Деяния», и у вас ничего не осталось, только оболочка. Да, иметь внешний вид христианина, быть на вид и на слово последователем его – без внутренней жизни, без Духа Святого, то что мы имеем? Ничего. Как апостол Павел говорит, медь звенящая и кимвол звучащий. Кстати, когда апостол Павел говорит о любви в 13 главе 1 послания к Коринфянам, то фактически он говорит о Духе Святом. Возьмите эту главу в контексте с 12 и с 14 главами. И посмотрите, о чем здесь идет речь. О Духе Святом, о дарах Духа Святого. И в самом центре Павел говорит о любви. О какой любви? Нашей, человеческой? Никак. Он говорит о любви, которая от Бога, от Духа Святого. Помните, первый и основной плод Духа Святого – это любовь. Поэтому, если я не имею этой любви, а следовательно и Духа Святого, то я ничто, я медь звенящая и кимвол звучащий. Вот почему можно раздать свое имение и во имя религии даже отдать тело свое на мученическую смерть и не иметь главного жизни Христовой, который дает нам Дух Святой, то кто мы такие? Имеешь ли ты эту жизнь, мой дорогой радиослушатель? Пережил ли ты это чудное возрождение? Какое значение имеет для тебя Иисус Христос? Познал ли ты Его лично? Живет ли Он в твоем сердце? Вот самый важный вопрос. Если нет, то ты вовсе не чадо Божие. Тебе должно верой прийти к Иисусу Христу, исповедовать свой грех и принять его прощение и дар его жизни. А в этом нет ничего сложного, дорогой друг. Слово Божие говорит, всякий желающий пусть приходит, а приходящего, говорит Иисус Христос, не изгоню вон. Но среди моих слушателей есть те, которые пережили возрождение. То, о чем я говорю, вам не чуждо. Вы об этом знаете. Но сейчас дело обстоит не так, как это было у вас раньше. Вас окутывает чувство омертвения. У вас осталась лишь оболочка, а о прошлом только хорошие вспоминания. Если такое твое состояние, мой друг, то что следует тебе делать? Открой свое сердце Духу Святому. Предоставь ему полную свободу действий. Пусть он тебя наполнит. Вспомни, откуда не спал, и покайся, и твори прежние дела. Эти слова были сказаны Ефесской церкви, которая оставила вот эту первую любовь. Мой дорогой брат, дорогая сестра, Дух Святой готов сегодня, сейчас восстановить в тебе эту первую пламенную любовь к Иисусу. Приди и расскажи ему все. Открой свое сердце ему. Он жаждет новой встречи с тобой.